Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. В последнюю пятилетку в России ежегодно появляется до 35 новых нишевых каналов. Нишевые, специализированные, тематические, платные. Эти слова для нас стали уже привычными, но зрители по-прежнему не очень знают о том, как они появляются и кто их делает. Кстати, в эти дни среди таких каналов несколько премьер. Завтра запускается канал «Дождь», такой оптимистический канал, проект совместный с агентством «Рейтер», что само по себе любопытно. Уже неделю в обновленном формате вещает канал «Ретро», семейство каналов компании «Стрим». Объявил о появлении модных программ не только о моде, такого умного модного канала «Канал Стайл», где работать будет Артемий Троицкий. И первое место популярности уже пару лет удерживает вот среди всего этого разнообразия Discovery. А общее количество популярных неэфирных каналов сегодня в России более 400. А аудитория этих каналов, а это более 30% домохозяйств, уже 3 года измеряется. То есть рекламодатели активно проявляют интерес к этим каналам, как и аудитория. Эфирный канал тоже стремятся к нишевости по возрасту и по полу, но не могут, конечно же, себе позволить совсем уж узкую тематику. Известные ведущие, так же, как и на Западе, в Америке и в европейских странах, ну, то есть известные ведущие эфирных каналов, постепенно и все чаще посматривают в сторону неэфирных каналов. Многих прежних знакомых вы уже и сейчас можете видеть на историческом 365, на «Совершенно секретно», на «Ностальгии». Особая статья, и пока еще мало изучена, это каналы для людей особенно увлеченных. От тех, кто любит единоборство, до тех, кто очень любит охоту и рыбалку или какой-нибудь драйв. Вот о том, почему нишевые каналы становятся все более популярными, как и для кого делают такие тематические каналы, кто эти люди, кто их делают, и можно ли эти каналы считать каналами для разборчивого зрителя, или все-таки это уже какое-то новое культурное пространство, об этом наш сегодняшний разговор с Анатолием Голубовским, главным редактором компании «Стрим Контент», который входит в конъюнкционную группу. Стримы, а дальше и АФК-системы, но это мы, просто чтобы не путать зрителей, говорить об этом не будем. Добрый день, Анатолий. И вы можете звонить и писать нам, и, в общем, отвечать на простой вопрос. Вот как вам кажется, каких тематических каналов вам не хватает? Таких узких, нишевых, конкретных. Ну, вдруг вот сидит человек, который их практически программирует. Вдруг какая-нибудь идея понравится. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660 10 55 5, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Анатолий, ну вот смотрите, значит, десятках каналов. На самом деле традиционные, вот тот топ-10 нынешних нишевых каналов: «Путешествия», «Кино», «Планета животных», «Бибигон», «Евроспорт», «РУ-ТВ», это такой версия музыкальная русского радио, да, «National Geographic», «Юмор», «Охота, рыбалка ваша» и «Драйв», да?
«Драйв» очень сильно, так сказать, прибавил в начале года, особенно он один из первых по приросту аудитории.
Это замечательно, но тем не менее. Да. Вот, значит, мы определили, и эти интересы не сильно отличаются от интересов вообще к любому типу там развлечения, отвлечения и обычного человеческого интереса. Вы полагаете именно поэтому, что вот это интернациональное ретро ваше, в этом наборе предпочтений просто еще и должен быть ностальгический канал. Вот поэтому, потому что такая шкала-то, в общем, вполне привычная.
Ну, шкала привычная, безусловно, но мне кажется, что это такое очень грубое рубленое такое деление.
Ну как, ну топ-10, ну, да. Вот они туда топ-10, и попали. Да, поэтому, безусловно. Если мы возьмем программу любого универсального канала, собственно, самые популярные программы из этой же шкалы.
Конечно, из этой же шкалы, и мы, собственно, и пытались, мы, то есть телекомпания Stream, а не Stream Content, но это не важно, телекомпания Stream, мы, когда мы пришли, в общем, на уже готовые каналы. Вот эти 5 каналов, которые вы перечислили, «Охота и рыбалка», «Драйв», «Здоровое телевидение», «Ретро» и «Усадьба», эти все каналы функционировали. И очень популярным был именно канал «Охота и рыбалка». И когда мы на все это посмотрели внимательно, мы поняли, что совершенно не случайно именно канал «Охота и рыбалка» самый популярный в этой истории. Он уникальный. Он уникальный. Других каналов «Охота и рыбалка», вот, которые вот весь эфир посвящали бы, вот, собственно, вот этим занятиям чудным, нет. Занятие такое, я бы сказал, вполне архаическое для человека. И потребности человеческие удовлетворяет вполне такие тоже традиционные и архаические. Так же, как и строительство собственного дома где-то, и его, так сказать, обустройство и что-то такое. Так же, как и забота о собственном здоровье, канал «Здоровое телевидение». Так же, как и для тех, кто передвигается на четырех колесах, вот эта вся жизнь, сконцентрированное вот на этом устройстве, которое ездит, мотоцикл это или автомобиль. И мы поняли, что вот эти вот каналы, которые вот, нам были предложены, это каналы, которые покрывают некоторые базовые потребности человека в разных вещах. И, между прочим, телеканал «Ретро» тоже. Вот потребность повспоминать что-то такое, поностальгировать, как принято нынче говорить, это очень серьезная и в определенном смысле базовая потребность человека, но не только, кстати, того человека, который пережил вот тот какие-то давние времена сам, да? Вот когда человек вспоминает, он еще и делится этими воспоминаниями со своими, так сказать, близкими, там, с детьми, с людьми другого какого-то поколения.
Я просто хочу уточнить. Вот смотрите, да. Всегда говорят, что российская ментальность, в том числе в интересе к платному или нишевому телевидению, хотя уже довольно развитая, но все равно очень традиционная. Говорить об интересе к узким нишам, вот разве что только вариант вашей «Охоты и рыбалки». И то действительно очень архаичный, очень традиционный. Потому что сложно представить себе, чтобы, ну, скажем, там, в гольф игравшие сын, дед и прадед, вот у нас такой истории нет, не, стал бы вдруг платить за такого типа канал, как это принято где-нибудь в Европе. Поэтому у нас по-прежнему очень широкое представление о нише. И я и пытаюсь понять, а чем, собственно, вы можете взять аудиторию при канале «Ретро», даже если он интернациональный, даже если вы раздвинете границы традиционной ностальгии, да? Потому что, понятно, успех «Охоты и рыбалки», вот он понятен. А вот все остальное у меня лично вызывает все равно большие вопросы. Ну, чем это отличается от специализированных каналов, которые сейчас уже есть в эфире? Домашнего, там, вот это семейный канал, говорим мы, ниши криминальные у НТВ, у ТНТ и так далее. Они все будут к этому стремиться больше и больше. Вот чем будете отличаться?
Вы понимаете, наши представления о нишах, они, конечно, очень широкие. Это правда. И в этом изъян. На самом деле, мне кажется, что вот это пространство, которое занимают нынче нишевые каналы тематические, это еще не только... Это такое пространство, я бы сказал, такой социологической работы, очень важной, как мне кажется. Что я имею в виду в данном случае? Я имею в виду то, что... Мне кажется, что вот в нишевом телевидении сейчас значительно большим результатом, успехом можно как-то экспериментировать. Вот я давно занимаюсь социологией, аудиторией, там разные театральные, телевизионные, киноаудитории.
Ну да, и делали проекты, и радиостанции запускали, и телевидение делали. Да.
Да, это всегда, в общем, это всегда риск, безусловно, потому что действительно, вот так вот, если грубо подойти к набору ниш, которые существуют, то вроде бы все есть уже на сегодняшний день. Если подходить слишком тонко, вот какой-нибудь гольф или какой-нибудь там, я не знаю, юго-восточно-азиатское кино то да.
Или
это
какое-нибудь
как-то вроде,
коллекционирование
вроде
старых гравюр, да.
Да, вроде рискованно и непонятно. Даже с антиквариатом, при всей его популярности на сегодняшний день, вот запустить сейчас антикварный канал, ну, можно попробовать, конечно, но что из этого получится, совершенно непонятно. И поэтому и тогда возникает вот такое ощущение, что нужно пробовать вот как-то мониторить, даже не мониторить, а анализировать на самом деле базовые потребности аудитории и пропихивать уже как бы удовлетворение базовых потребностей под видом какого-то нишевого канала. Я не случайно говорю так откровенно сейчас
да,
в эфире,
более
да,
чем.
Потому что мне кажется, все эти рассуждения, они все равно потом, ну, не то что забываются, а люди, когда смотрят, им нравится, да? Вот они не думают о том, что вот я смотрю канал «Охота и рыбалка», и я вот удовлетворяю вот свой такой вот удивительно устойчивый интерес вот именно к охоте и рыбалке. Люди у нас в России часто смотрят каналы, даже нишевые каналы, не в одиночку, а с кем-то там. Если муж смотрит «Охота и рыбалка» с тем, чтобы понять, какой именно крючок ему нужно выбрать для подледного лова, да, то жена может тоже заинтересоваться картинкой, которая, так сказать, у нас, например, появляется в программе «Клевое место», роскошная картинка, совершенно захватывающее зрелище. Да? Это не означает, что очень сильно расширится аудитория канала «Охота и рыбалка», но это означает, что жена будет знать, что такой канал есть. И вполне может оказаться потребителем рекламы, который там на этом канале... И он ей не отвратителен, условно говоря, да, вот этот вот канал. Если возвращаться вот к этому каналу ретро, который мы запустили, то вот это как раз ниша, где конкуренция чрезвычайно острая, да?
Конечно.
Чрезвычайно острая. И вот мы подумали, действительно, вот в этой нише ностальгического телевидения, чем же мы можем отличиться? И одновременно делать то, что нам интересно, приятно, и поэкспериментировать, как бы, да. И мы решили, что вот мы запустим прежде всего Retro International. То есть мы будем говорить не только о том, какое было чудное, удивительное и замечательное по всем параметрам советское телевидение на протяжении многих лет. Да? Вот об этом уже так много говорят, что, честно говоря, уже, мне кажется, что все сказано по этому поводу.
И ну, хорошо, а вот вы скажете о том, что будет на вашем интернациональном ретро, да, сразу после объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Анна Качкаева у микрофона, смотрим телевизор в эфире. Со мной в студии Анатолий Голубовский, главный редактор компании «Стрим». Мы говорим о нишевом телевидении и о том, как и кто его делает, и кто и как его смотрит. И вас мы спросили, какие вы бы хотели видеть ли, может быть, помочь сделать тематические каналы. Ну так что, значит, интернациональное ретро. Ну и вот давайте рассказывайте.
Да,
что...
интернациональное ретро. И мы поняли, что это уже кое-что, да, потому что ничего интернационального вот на других каналах, которые связаны с ностальгическими всякими ощущениями, нет. Категорически нет. А мне кажется, что это, так сказать, такая, в общем, ну, это не совсем правильно. Кроме того, мы поняли, что вот мы не хотим вообще никакого собственного производства на этом канале. Кроме межпрограммных всяких вещей, анонсов там и прочего, и прочего. Не хотим мы этого. Потому что как только возникает ситуация с собственным производством, тут сразу возникают две проблемы. Первая проблема – материальная. Собственное производство очень дорогое. Что бы ни происходило. С какими-то совсем неизвестными людьми опасно, с известными людьми дорого.
Хорошо, скажите мне, что это? Кинобудка? Киноконцертный зал?
Ни в коем случае.
Я так поняла, что это такое дыхание эпох разных стран, в основном европейских.
Ну, да.
И...
не только европейских, а американских тоже. Да, так вот, и вот одни и те же люди блуждают с одного ностальгического канала на другой, и все время говорят о том, как все было классно, когда они были молодыми. Да? И это тоже мы уже слышали много раз. И я могу вам сказать, например, какими двумя документальными фильмами я вдохновлялся, если можно так сказать высокопарно, когда мы придумали концепцию этого канала. Я вдохновлялся двумя фильмами. Фильмом Виталия Мананского «Частные хроники», который весь составлен из, как известно, любительских съемок. Да. И фильмами режиссера Лозницы, питерского режиссера Лозницы, выдающегося документалиста, особенно его фильм «Представление», который весь составлен из сюжетов киноновостного журнала там, «Новости Северо-Запада», или что-то, забыл, как он называется уже, который делали на Ленинградской студии документального кино. И оба эти фильма на меня произвели очень сильное впечатление. Я понял, что мы поняли, что соединение вот этих вот такого документального материала, и в том, в другом случае однородного, оно дает фантастический совершенно эффект. И эмоциональный, и содержательный, и информационный, какой угодно. Да? И мы решили, что вот этот новый канал, там не будет никакого собственного производства. Но там будет такое ручное, рукодельное программирование. И мы решили, что мы не будем просто показывать старые программы и говорить, вот какая была замечательная программа. Мы попробуем реконструировать, во-первых, создать какое-то настроение у людей. Это атмосферный канал, прежде всего. А с одной стороны. А с другой стороны,
монтажный канал.
Это монтажный канал. Абсолютно, да. Это такое, как монтажное кино существует, да? Игровое даже монтажное кино существует. Такое архивно-монтажное документальное такое кино. И с другой стороны, мы попытаемся воссоздать время. Вот воссоздать время, которое происходило, которое текло не только у нас, в нашей родине, на наших просторах, да, но вообще и во всем мире.
С точки зрения производства это не менее дорогая история, если все пытаться смонтировать
нужно
в контексте.
Нужно очень хорошо.
Ну хорошо, давайте возьмем эпохи. Давайте 60-е годы. Вот как вы будете иллюстрировать 60-е годы?
Мы не будем иллюстрировать 60-е годы. Мы пытаемся. Вот смотрите, вот была Берлинская стена. Да? Ее, как известно, поставили в 61-м году, да? Разрушили в 89-м. А мы решили, что мы возьмем вот период с 53-го года по 80-й, то есть со смерти Сталина до открытия Московской Олимпиады, условно говоря. И попытаемся вот на этом хронологическом участке в эфире телеканала «Ретро» разрушить Берлинскую стену.
Ага, то есть с помощью тех произведений кино, музыки и еще чего-то, и телевидение.
И телевидение, безусловно, вне всякого сомнения.
Ну, давайте тогда в примеры.
Примеры. Да, еще два слова буквально по поводу этого периода. Вот вроде бы так вот мы придумали, умер Сталин, да? И что-то, какая-то совсем другая жизнь во всем мире началась, да? И вот, например, ввели войска в Афганистан, открыли Олимпиаду, и тоже... какой-то период закончился. Но в этом был какой-то волюнтаризм, да? А потом...
Ну, безусловно, когда мы измерять коллегами... историю зрелищами, хотя
Мы хотели понять. Вот мы не хотим вообще вот все то, что было раньше, хорошо, а когда раньше там? А вот 5 лет назад это раньше или нет? Ретро или нет? А вот мы хотим... Вот, может, в следующем сезоне мы какой-то другой период начнем. А один мой приятель... когда услышал, что вот эти границы этого периода таким образом измерять, он сказал, да ничего подобного. Это со дня смерти Прокофьева до дня смерти Высоцкого, сказал он.
У каждого в своей истории.
Тогда мы подумали, боже мой, неужели мы так точно попали, да? И начали смотреть, а действительно, что там происходило в 53-м, что начиналось, что заканчивалось вот в эти даты. И выяснилось, что, например, в 53-м году, например, было открыто ДНК. А в 80-м году открыто CNN. Да? Или, например, в 53-м году Тита избрали президентом Югославии, а в 80-м году он умер. И таких границ выяснилось какая-то невероятная в вполне возможно, что другие годы, если бы мы взяли.
Но так это... бы не совпадали, или наоборот бы совпадали.
Я не знаю, меня не интересует, совпадало бы или нет. Важно, что потрясающие совершенно вот эти вот границы, внутри которых вот какая-то жизнь такая странная, сложная, с какими-то прогрессивными явлениями, движениями и с откатами назад, но какая-то очень живая. Надо сказать, что в 80-м году, честно говоря, да, вот закончилось вот некоторое серьезное. И вот несколько лет еще до начала перестройки у нас был жуткий совершенно период, очень тяжелый везде, и на телевидении в том числе, кстати. И вот мы начали думать, как мы все это будем конструировать вот это время. Да? Во-первых, мы поняли, что люди должны понимать в каждую секунду, что за время они смотрят, условно говоря. То есть вот метка вот эта хронологическая должна стоять на каждом продукте. Да? Они должны понимать, что они смотрят и к какому времени это относится. И мы поняли, что будет замечательно, если мы совместим вот на пространстве вот этом эфирном игровые фильмы, отечественные и зарубежные, документальные фильмы отечественные и зарубежные, причем в лучших образцах, которых нету сейчас, уверенно это утверждаю, ни на одном эфирном канале и ни на одном низшем канале, даже на канале документального кино, не буду называть его здесь. Вот в таком виде этого нет. Или это попадает случайно, непонятно, откуда это взялось, зачем, из какого это времени, почему это здесь оказалось. У нас понятно, почему. Из новостных, вот есть новости дня, журнал, который состоит из сюжетов. А есть британский новостной журнал British Movie Tone Newsreel. Да? Вот. И там тоже есть сюжеты. И даже если это сюжеты как бы расходятся на несколько лет, совмещение их дает ощущение удивительно объемного мира. Да? Вот эти вот новостные сюжеты, телевизионные программы и сериалы, да, которых у нас, в общем, не было более-менее качественных там, в 70-е годы, это наш период, а в Великобритании были уже.
Да, сага о форсайтах знаменитая.
Да, вот. Телевизионные спектакли, ну, телевизионные спектакли, правда, только наши, но огромный объем телевизионных спектаклей, таких как бы неформатных, мы обнаружили в Государственном телерадиофонде, их никто никогда не показывал. И... Вот это все музыка, были музыкальные программы, Top of the Pops, знаменитая BBC-шная программа, где вообще, так сказать, за 30 лет, ну, вся музыка наличная, условно говоря, а у нас песня года есть, да, и бит-клуб, немецкая программа, вот это такая рукодельная работа. У нас есть такой анонсный блок на канале, в котором как бы анонсируются все программы. В то же время это некая монтажная фраза, составленная из фрагментов, из игровых фильмов, телевизионных спектаклей.
Ну, вообще, конечно, такую рукодельную историю должен смотреть довольно подготовленный зритель, потому что если он не будет получать никакого по этому поводу комментария, боюсь, что у него может наступить без вот этих объяснений некоторое непонимание, чего он смотрит.
Мы, во-первых, мы считаем, что зритель, который... Мы уважаем зрителей низших каналов. Мы не считаем... Мы
то
считаем,
есть он значит... у вас как раз разборчив, Анатолий. Мы продолжим, да, этот разговор сразу же после новостей на Радио Свобода. А ко мне вечером сегодня придут Ольга Рейман, заместитель... Ольга Рейман, президент фонда «Кто, если не я», и заместитель директора Федерального гематологического центра Галина Новичкова. Говорить мы будем о том, как в России помогают детям.
Здравствуйте. В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский союз расценил парламентские выборы в Южной Осетии как незаконные. В то же время миссия наблюдателей от России и стран СНГ считает парламентские выборы в Южной Осетии свободными и открытыми и заявляет, что они соответствовали международным стандартам. На выборах, состоявшихся в воскресенье, победила правящая партия «Единство». На выборах мэра Кисловодска победила Наталья Луценко. По данным городского избиркома, за кандидатуру, исполняющую обязанности главы города, выдвиженца партии «Единая Россия», проголосовали более 60% избирателей. Наталья Луценко, на которую 19 мая было совершено покушение, пока остается в больнице. В Тбилиси несколько сот сторонников оппозиции пикетируют здание мэрии. Демонстранты перекрыли движение на прилегающей улице, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Требования оппозиции остаются прежним – отставка президента Михаила Саакашвили и проведение досрочных выборов. В Багдаде в результате взрыва на рынке погибли 2 человека и ранены 14. По сообщению полиции, взрыв произошел на юге города в районе Дора. В суннитских районах Багдада, где проживают и шииты, сохраняется напряженность. Северная Корея, по всей видимости, готовится к запуску ракеты дальнего радиуса действия. Западные агентства передают со ссылкой на источники в Южной Корее, что баллистическая ракета доставлена на стартовую позицию на полигоне Тончханри на северо-западном побережье страны. Мосгорсуд сегодня рассматривает кассационные жалобы защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на действия председателя Хамовнического суда на новом процессе против бывших совладельцев ЮКОСа. Число претендентов на пост президента Киргизии сократилось с 14 до 12. 2 кандидата не смогли сдать экзамен по киргизскому языку, сообщили в Центральной избирательной комиссии Киргизии.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. В эфире программы «Смотрим телевизор». Сегодня с Анатолием Голубовским, главным редактором компании «Стрим», мы разговариваем о нишевых каналах, о том, кто и как их делает, и кто и как их смотрит. Действительно, ретро-канал, о котором Анатолий рассказывает, уже неделю вещает, естественно, в пакете стрима. Завтра запускается оптимистический канал «Дождь» вместе с агентством «Рейтер», что само по себе довольно любопытно, как совмещается «Дождь» и оптимистическая история. Это такое радио-видео. Да, так же, как РУ-ТВ, русская медиагруппа, запустила, так вот теперь и «Серебряный дождь» отчасти будет перекликаться. И похоже, что, несмотря на кризис, как раз у этого типа телевидения все равно есть перспективы, потому что это площадка экспериментов. И, в общем, она менее дорогая, менее рискованная, и поэтому вот там сейчас происходят какие-то, на мой взгляд, любопытные процессы, о чем мы сегодня с вами и говорим. Поэтому вы отвечайте на вопрос, какие вы тематические каналы хотели бы смотреть. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, он бесплатный для жителей всех регионов России. Но давайте, Анатолий, закончим все-таки с ретро-ТВ, этим интернациональным, да? Я по-прежнему сомневаюсь, что будет очень трудно удержать зрителя. Вы уверяете, что нет, это завораживает, в этом есть такая мантровость и так далее. Я понимаю, что в любой хронике есть это ощущение, вот это вдыхание времени, потому что темп другой, люди по-другому выглядят, картинка другая, телевизионные возможности другие, там, поставь ее рядом с картинкой нынешнего Евровидения, будешь вздрагивать, до какой степени это невозможно сравнивать, да, но тем не менее, человеку очень трудно из стилистик разных телевидений и разных киношкол переключаться и почувствовать это время.
Вот вы абсолютно правы, с одной стороны. С другой стороны, ну, во-первых, я испытывал этот канал на людях. Да? Заходит человек вот к нам в комнату рабочую, да, где висит экран, и там идет канал ретро. Заходит человек, открывает рот и замирает. И вот только вот если его как-то так вот чуть-чуть привести в чувство, он, значит,
вы а все программы, прав... кстати, BBC-шные американские, их переозвучивают.
Ну, естественно.
Наши. Дело в том, что у нас вот еще это не тоже в полном проблема объеме. С нашими голосами, неизвестно, как
ну,
это
да, нет, пойдет. Ну, вот мы пытаемся как-то это все делать грамотно, тем более, что этим занимаются, в общем, такие переводчики со стажем. Даже не буду здесь... Андрей Гаврилов, например, который работает на Радио Свобода, вообще, насколько я понимаю. В общем, дело в том, что у нас еще канал не совсем в том виде, в котором мы его планировали, потому что не весь еще так называемый контент еще пришел из разных стран, потому что это действительно очень тяжелая работа. Потому что вообще-то так, по большому счету, конечно, это все очень дорого.
Конечно,
все очень дорого. Все очень дорого, но все равно это дешевле, чем, чем собственное производство делать. С одной стороны, а с другой стороны, когда мы внятно объясняем правообладателю, там, не знаю, BBC, кому-то еще, каким-то архивам кино, что мы хотим, они сами как-то зажигаются и
начинают помогать.
Начинают помогать, например, давать какие-то скидки, да? Вот. Но еще не все, мы просто успели. Мы начали работать над этим каналом в марте. Мы вообще рекордными темпами идем. Но, тем не менее, я думаю, что очень скоро все это будет.
Ну, хорошо, расскажите, как это выглядит, или анонс.
Да. Вот... Да, и кино мы тоже необычное подбирали. Не то, чтобы лучшие фильмы с 50-х по 80-е годы. Ни в коем случае. Мы пытаемся подбирать те фильмы, которые создают некоторое ощущение времени, атмосферу. Мы не берем там какие-нибудь пеплумы, там исторические фильмы, вот, которые снимали там в Америке со страшной силой во второй половине 50-х годов. Да? Нет, мы берем фильмы, которые говорят о времени, да, на языке этого времени, и создают неповторимую атмосферу. В связи с этим у нас появляется некоторое количество фильмов, которые сейчас, вот уверенно утверждаю, не идут нигде. Например, это какие-то вот фильмы вот такие вот под влиянием новой волны французской, которые были у нас сняты там «Влюбленные», «Нежность», вот эти вот фильмы. Или, например, фильмы польские, чешские, может быть, даже венгерские будут, вот 50-х, 60-х, 70-х годов, когда они вообще, ну, кроме венгерских, польские и чешские делали погоду. Ранние фильмы Вайды, ранние фильмы Формана, Иржи Менцеля, Ежи Кавалеровича, там огромное количество потрясающих фильмов, которые смотрятся удивительным образом, особенно в сочетании с нашими фильмами. Там, «Я шагаю по Москве», условно говоря.
«Июльский дождь».
«Июльский дождь» и там... какой-нибудь польский фильм, ну, сейчас просто сходу, ну, Вайды какой-нибудь, да, да даже все на продажу, да, это все удивительно, создает какое-то удивительное ощущение. Да, и вот, например, у нас идет какой-нибудь фильм или какой-нибудь телеспектакль, а сколько телеспектаклей потрясающих совершенно в Государственном телерадиофонде, но только они слишком короткие. А у нас так вот все нарезано, они были слишком короткие, чтобы их показывать на других ностальгических каналах, где нужно как бы забить эфир вот какой-нибудь глыбой, да, вот. А у нас, нам не нужно глыбу, поэтому у нас идет, например, какой-нибудь документальный фильм. А сверху и снизу, как бы с одной стороны и с другой, вот этот вот анонсный блок, который называется ретроспектива у нас, да. Вот мы вообще хотим, чтобы люди смотрели вот ради, вот этой, ради этого анонсного блока, потому что там все те фильмы, которые будут, в виде фрагментов таких законченных, и документальные, игровые, новостные сюжеты. И вот все одно сменяет другое, и ты всегда знаешь, что вот это новостной сюжет из журнала «Новости дня» 1963 года. А дальше ты видишь, что появляется в углу экрана титр. Далее, 73-й год. А что там будет дальше? Никто не знает. Люди останутся, боже, что ж там будет из 73-го года? Интересно. А там, например, значит, программа Top of the Pops BBC, в которой играет группа The Who, например, или Rolling Stones какие-нибудь, да? И так далее, и так далее. И вот это выстраивается такая монтажная фраза, и ты не знаешь, она, с одной стороны, непредсказуема, да, потому что ты не знаешь, что конкретно тебе покажут. Фрагмент из фильма там с Трентиньяном каким-нибудь, да, или фрагмент из, или «Песню года».
Ну, в общем, короче говоря, мне кажется, что это, конечно, идея богатая, но кажется мне, что вы в итоге будете все-таки рассказывать про жизнь с возможностями документального кино.
Возможно.
Возможно.
Понимаете, у нас игровой фильм очень часто выполняет функцию документального фильма.
Я понимаю, но тем не менее, мне кажется, что так в результате будет проще. И, наверное, для ценителей, опять же, ниши гораздо более понятнее и естественнее. Но, тем не менее, опять ретро. Вы с удовольствием вот сделали, сконструировали действительно вручную, видимо, вот такую вот ажурность этого времени телевизионного и киношного. А что, вот про актуальное нам вообще никак невозможно сделать что-нибудь подобное?
Про актуальное, я думаю, во-первых, намного дороже сделать что-нибудь подобное.
Почему? Если людей посадить разговаривать.
А если разных, людей посадить разговаривать?
В прямом эфире, наконец.
Ну да. Ну вот мы людей сажаем разговаривать в других каналах. Мы уже говорили о том, что вот некоторые ведущие и режиссеры, они как-то мигрируют, да, они что-то такое начинают делать вот на этом нишевом телевидении, Даже звезды какие-то появляются. У нас, например, на охоте и рыбалке у нас Гордон ведет программу.
Да, да, да.
В засаде.
Да, да.
Называется программа.
Ну, еще,
Гордона.
Вероятно, вы, скорее всего,
Татьяна
что-нибудь
Пушкина
запустите.
Татьяна Пушкина у нас ведет на двух каналах программы, даже на трех. И, значит, и надо сказать, что действительно, поскольку это производство более дешевое, оно, как мне кажется, значительно более творчески свободное. Да? Во-первых, люди этим занимаются, если это им действительно интересно. И это сразу так чувствуется, вы даже не представляете себе, как это чувствуется. Кирилл Легат, директор телекомпании «Стрим», он даже вот в одном интервью в газете «Коммерсант» сказал, сколько у нас стоит для производителя произвести один эпизод цикла для какого-нибудь канала. Ну, я думаю, что слушателям неинтересно, сколько. Уверяю слушателей, что это была не очень большая сумма. Но, тем не менее, мы вышли на какой-то вот формат такой, да, нечто среднее между документальным кино, спецрепортажем, такая цикловая история, которую смотреть удивительно интересно. И это интересно и делать нашим производителям, и смотреть. И даже, я надеюсь, что появятся какие-то новые звезды, которые будут как раз у нас, в наших каналах появляться. Там у нас есть такая программа, она называется «Автоособенности» на канале «Драйв». Там такая девочка ведет ее, Ирина Бажанова. И это такое путешествие. Маленькая девочка, большой автомобиль. Она ездит там в Крым, по Америке ездит. И
разные вообще
ситуации.
Это довольно модная история, когда абсолютно. Барышня, а вовсе не мужчина, крупный в кожаной куртке или это еще так в чем-нибудь еще, сидит за рулем. Это в мире-то принятая такая
да,
форма
но это
работы
очень,
с машинами.
Да, но это очень интересно смотреть. Эта программа качеству, она сделана намного... она сделана значительно меньше, чем на эфирном канале «Деньги», но качество, которое мы получили, оно абсолютно достойно эфирного канала.
Вот вы сказали ключевое слово «интересно». Безусловно, все нишевые каналы – это прежде всего очень индивидуальный интерес. И да. Очень важно, чтобы аудитория для этих каналов, как и для других, любых других, была лояльной. Какую еще? Для себя вы уже сформировали вот тип аудитории вашего блока каналов. Это кто такие?
Есть, конечно, каналы, на которых преобладает какая-то часть аудитории.
Понятно,
например,
конечно.
Например, «Здоровое телевидение», понятно, что да. Это не вполне мужская аудитория.
Да, да.
Вот. Хотя
а для охоты и рыбалки все-таки мужская.
Для работы охоты и рыбалки это все-таки более мужская аудитория.
Но не только по вот, гендерному
не только,
признаку.
Не только по гендерному признаку. Я считаю, что это люди достаточно... что это не совсем молодые люди. Ну, это примерно люди, начиная с, скорее всего, все-таки с 30 лет. Хотя некоторые программы могут смотреть и 25-летние. Вот. Это люди, которым интересно думать и рассуждать о своем образе жизни. Понимаете? Потому что человек, который занимается своим образом жизни, это человек, который... Это человек более свободный, это человек... Ну, это, в общем, не хотелось бы просто употреблять такие расхожие термины, средний класс, да? Вот средний класс, он заботится о своем образе жизни. Ему интересно выстраивать свою жизнь. Хобби из этого же, безусловно, потому что хобби – это составляющая образа жизни. Но дело в том, что хобби, они все очень разные. И сделать, например, канал вообще про хобби разный, это совершенно бессмысленное дело, на мой взгляд, потому что нумизматы не будут смотреть программу про филателистов, условно говоря, да, хотя потому что очень многие вещи аудитория нишевого канала, она прощает какие-то несовершенства, ей очень важно содержание.
Ну да, то есть должен быть все-таки умный
форма
человек,
не такой, да.
Который все равно будет, или, да. По крайней мере, удивительные вещи, которые
абсолютно,
никогда не
да.
Видели.
Да, потому что есть хобби, которые ближе к части образа жизни, там, например, автомобиль, да? А есть какие-то хобби, которые действительно занимаются достаточно мало количества людей.
Вот смотрите, на рынке уже несколько компаний, не эфирных, платных, да, которые с многомиллионными оборотами, тысячи подключенных к этому домохозяйств. НТВ+, Акада, Стрим, НКС, не все агрегаторы контента, вот, то есть те, кто пакетируют и предоставляет канал потребителю, производит содержание, как вы, например. Вы полагаете, что это неизбежность, или вы все-таки уникальны в этом смысле? Вот есть вы, Red Media, который там ближе к Газпром Медиа, еще несколько компаний, но, в общем, не все в эту нишу идут. Вы считаете, что это вот такой правильный путь?
Я считаю, что это путь совершенно правильный. Вы в данном случае имеете в виду вот, совмещение агрегации, ретрансляции каналов и производства собственных каналов?
Да.
Ну, в общем, мы, надо сказать, в данном случае почти... Ну, НТВ плюс, конечно, да.
НТВ плюс.
Вне всякого сомнения. Я не считаю, что это неизбежный путь. Я так не считаю. Я считаю, что на самом деле ретрансляция и пакетирование — это не менее творческий процесс, чем производство собственных каналов. Это процесс, на самом деле, на сегодняшний день... Просто производство собственных каналов – это обязательное дело для тех, кто хочет вообще-то как-то выживать и зарабатывать деньги.
Угу.
То есть... Мы же эти каналы продаем во все сети, не только в сети, которые как бы входят вот в...
Понятно, что вас заинтересуют скорее все те, которые мы сегодня уже перечислили из новых. Кто его знает, может, и ДОЖ заинтересует.
Конечно.
Но все, о чем вы говорите, меня все равно не убеждает в том смысле, привлечется ли туда молодая аудитория, за которой все охотятся. Потому что все исследования того, что как смотрят видео в интернете, например, показывают, что аудитория туда бежит за кинотрейлерами, кино, этим самим новостями, видеороликами в новостях, аудитория от 18 до 34. И это уже ничем не отличается от того, от чего она сбежала с традиционного телевидения. Но и то, что вы предлагаете, это тоже ничем не отличается, по большому счету, от вот этих крупных таких кластеров интересов. Поэтому чем вы эту аудиторию возьмете? Скорее всего, она так и останется в интернете. А у вас нет этих интерактивных возможностей и визуальных, которые так сейчас важны для этой аудитории, когда она в мультимедийном пространстве начинает существовать.
Я считаю, во-первых, что в принципе канал может существовать в интернете.
Вот
канал
такой
как
вот.
Канал, да. Ну, вот такой, mm-hmm. ну, так телевизионщики называют, линейным каналом, да?
Да.
Вот линейным, чтобы люди смотрели, с возможностью просматривать его в компьютере. Это с одной стороны. С другой стороны, я считаю, что существует культурный стереотип поведения. Уже на сегодняшний день. Этот стереотип связан с телесмотрением. Вот если в доме есть телевизор, его люди смотрят. Какой бы там ни был весь интернетовский народ, даже вот в этом домохозяйстве, где есть телевизор. Они смотрят этот телевизор. Это все как... Вот есть книга, да, есть телевизор. Я считаю, что это так. И чем более, больше будет нишевых каналов, на самом деле, тем больше телевизор будет по культурной функции и культурному смыслу приближаться к книге, которая никогда... никуда не денется. Я имею в виду в физическом смысле никуда не денется. Страницы там, то есть вот все эти разговоры о том, что будут вот эти электронные, например, газеты, да, вот когда у тебя такой экран, который мягкий, это все попытки только воспроизвести бумагу, да, а не попытки, так сказать, создать какой-то новый носитель новостей, да. Это попытка, так сказать, что-то такое, загримироваться под бумажную газету, да. Вполне возможно, что они удастся, да. Но, тем не менее, я абсолютно уверен в том, что телевизор – это уже часть культуры. Телевизор как объект и как способ потребления информации через телевизор. И никогда вся аудитория, вот даже та молодая, о которой вы говорите, не уйдет в интернет. И на самом деле это такой вызов телевизионщикам. Да, они должны понимать, чем они будут отличаться от интернета в этом смысле. Да? Потому что интернет на сегодняшний день использует вторичный телевизионный продукт.
Угу. Нет, уже и пытается сам.
Но пытается, безусловно. Язык. Да, давайте... когда и там будет язык, и здесь будет язык, тогда будут расходиться.
Послушаем. Александр из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Вот есть несколько тематических каналов, которых, к сожалению, нет в блоках нашего кабельного и спутникового телевидения, их не найдешь. Они американские,
да.
Но они очень качественные и очень интересные. Если ваш гость, я их просто назову.
Да.
Это канал AT&T Biography, изумительный канал. Канал History Channel, Это тематика не поп в истории, которая дается на Discovery, да, такая для общего, а это очень конкретная с людьми из профессорских кругов, из историков, которые делают очень интересные программы тематические по всей истории общемировой. Вот. Если говорить о молодежи, Comedy Central — это вообще один из первых каналов, наверное, в Штатах, который, ну, самый популярный, наверное, среди всей американской молодежи. Вот. И еще один момент. Если вы хотите привлечение молодежи и молодежи вот возраста, там, не знаю, от тинейджеров до 25 лет, да, то, скорее всего, во многом умная молодежь, ей было бы интересно смотреть образовательные программы, обучающие, то есть, допустим, языковые, например, культурологические, и так далее, и так далее. Это было бы очень интересно.
Спасибо, вот. Александр. Спасибо, Иван. И слушаем. Здравствуйте.
Добрый день. Здрасте. Могу только присоединиться к Александру. Хотелось бы мне от себя сказать вот что. Вот вся эта ретроспектива, которую вы перечислили, Вайда и прочее, я помню в свое время, когда мы смотрели, нас привлекало не менее, чем талант режиссера, актеров и так далее, погруженность в то время и раскрытие негласное такое, ненавязчивое проблем того времени. У меня такое ощущение, что вы уходите от нынешнего времени, оно гораздо более сложное, чем то время, вот в эту ретроспективу, вот, и мне как-то это не очень нравится. Спасибо.
Вот я могу ответить?
Да, конечно.
Вот, между прочим, вот мы говорили об аудитории нишевых каналов.
Это не,
вот,
это аудитория, да, нишевых каналов.
Вот, пожалуйста. Причем первый голос был моложе, чем второй, да? Вы понимаете, да, это люди, которые знают, что они хотят, да, чего они хотят. Они не получают этого на эфирных каналах в силу разных причин, да, и ничего обидного в этом смысле для эфирных каналов в данном случае нет. Это нормальный, естественный процесс. Так вот, возвращаясь к вопросам. Вот слушатель говорил о там, History Channel, предположим.
И биографии.
Да, это, кстати, одна и та же компания производит эти каналы AT&T. Это очень многие программы History Channel можно увидеть на телеканале «Культура». И целый блок программ. Вот, буквально вот сейчас вот просто они идут. Это действительно очень качественный канал. Я не так прямо вот уж преувеличивал бы его достоинства академические, скажем так, да. Но он очень выстроенный и так далее. Но его нет пока у нас. По нескольким причинам. Во-первых, это очень дорого. Вот такие каналы, на самом деле, чем более, так сказать, сделанный вот такой вот весь компьютерным образом навороченный канал, тем он дороже. И не всякий оператор... Или агрегатор, как принято нынче говорить, или агрегатор, или оператор, может позволить себе платить за правообладателя, то есть этой компании, замечательный, вот столько денег. А они хотят выйти на отечественный рынок. И, но вот пока, к сожалению, вот бизнес-модель, которая существует, вот как устроено все это, откуда берутся деньги, на чем зарабатывают операторы.
Да, Иван спрашивает, кто является организатором новых каналов, как обстоит дело с цензурой. Но поскольку политики тут нет, то и цензуры, по-моему, тоже большой нет. Единственное, что... Ну, с историей тоже, наверное, никто особенно цензурой не занимается. Нет. Вот
у нас
в голову пришло...
есть конституция.
Да, есть конституция. А организаторы новых каналов люди разные.
Нет, секундочку. Во-первых, есть цензура, связанная с порно.
Нет, это естественно.
А между прочим, порно-контент один из самых востребованных во всем мире.
А если говорить об организаторах, то они разные. Я уже кое-кого назвала. Это крупные либо коммуникационные холдинги, либо телевизионные холдинги,
да,
которые по 10, по 15 лет на рынке. Это и Космос ТВ, ну, крупнейший НТВ Плюс, который входит в Газпром Медиа. Те, которые специально производят такой контент, как вот Ред Медиа, Акада, который не производит, но ретранслирует. Да. Стрим производит и ретранслирует, входит в ФК-систему. Систему масс-медиа,
да,
где есть и производство кино, и телевидение, и так далее. А есть НКС, это тоже крупнейший кабельный оператор, но он тоже не производит, но пакетирует. Есть еще несколько компаний, куда входят тоже любопытные каналы, типа там интерес Red Media или компаний, связанных там с юмором, которые поставляют эти свои каналы вот в разных, для разных операторов. И вы их видите в разных разных конфигураций. Кто-то через тарелку, кто-то через вот как раз эти системы, связанные с широкополосным доступом, кто-то еще как. Есть еще Триколор, который дает вот эту возможность всех эфирных каналов смотреть и некоторый набор. В общем, по регионам это отличается. В любом случае. Но и это... владеют ими либо вот частники, вот за тремя крупнейшими операторами стоит Евтушенков, Вексельберг, и сейчас национальная медиагруппа — это Ковальчуки и Банк России, вот за НКСом. А за компаниями вы тоже знаете «Газпром Медиа». Вот, ну, в общем, это вот такие крупные операторы.
Да, но это еще и бизнес. Вы понимаете, тут ведь какая история? Дело в том, что вот только в Москве и... в двух-трех городах еще существуют такие гигантские наборы телевизионных каналов, там, типа около 100 или больше 100, да, вот, например, там в стриме там больше 100 каналов. Но вообще-то, по большей части, в городах России это в лучшем случае 35. В лучшем случае, потому что сети очень неразвиты, понимаете?
И нет, в крупных городах побольше,
безусловно. Там, где есть так называемые цифровые сети, там можно сколько угодно каналов туда, в принципе, засунуть. И поэтому операторы, на самом деле, им довольно трудно сделать выбор. Они действуют как социологи, на самом деле, стихийно. Им приносят какой-нибудь замечательный канал. Например, канал «Ретро» или какой-нибудь еще.
Тестируют.
Они думают, хорошо, если я поставлю «Ретро», его у меня еще до сих пор нет, я, значит, должен какой-нибудь другой канал выкинуть.
Да.
А как отреагируют на это мои подписчики? Может, они все уйдут гурьбой.
Вот, кстати, из Сызрани Александр спрашивает, транслируется ли канал «Ретро» в кабельных сетях провинциальных городов?
Да, безусловно, транслируется он во многих городах. Его аудитория где-то примерно 4 миллиона домохозяйств.
А еще Александр говорит, что хорошо бы, чтобы сделали канал, где будут показываться лучшие спортивные репортажи лучших спортивных комментаторов.
Вы знаете, это возможно вот для Александра, да? Для Александра, наверное, это было бы правильно. Но вот попытки вот исторических, вот соединения исторических всяких трансляций спортивных, они как-то не привели к особому успеху.
Не привели.
Да.
Так же, как я думаю, и концерты, наверное, не всегда могут помочь, потому что вот кто-то из слушателей предлагает, давайте сделаем, чтобы туда зарубежные Сан-Ремо, Золотые Орфеи и так далее. Вот такой микс из, в том числе, интернациональной музыки популярной.
Это возможно.
Это
абсолютно возможно.
Вариант.
Мы пытались, вот у нас на Новый год, мы на телеканале «Ретро», мы показывали подряд песни года. Вот эту вот песню, вот к этому моменту. Это вообще был забавный эксперимент, и люди это оценили.
Ну что ж, будем оценивать и мы ваш эксперимент. Анатолий Голубовский был сегодня в эфире программы «Смотрим телевизор». Я с вами прощаюсь. Сейчас сразу же после нас в эфир выйдет повтор программы «Свобода в клубе квартиры 44». Тема ее — «Предательство».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Выборы в Южной Осетии. Еще одна вертикаль.
Комментарии экспертов.
Дмитрий Волчек. Пираты взяли курс на Европарламент.
Право автора.
Илья Мильштейн о колумнисте Путине.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».